Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания к Коринфянам. Сегодня нам с вами предстоит говорить о второй главе этой книги. Апостол Павел начинает эту главу со следующих слов. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Друзья мои, я хотел бы привлечь ваше внимание к тому факту, что в своих проповедях апостол Павел никогда не использовал философские приемы. Он никогда не читал проповеди по каким-то отрывкам Библии, а также не занимался разбором отдельных богословских тем. Вместо этого Павел всегда раскрывал и разъяснял Божье Слово целиком. Лично я считаю, что именно в этом состоит метод, задуманный Богом. Кстати сказать, именно таким образом проповедовал и наш Господь. Также Павел никогда не пользовался цветистым ораторским языком. В своих проповедях он никогда не опирался на мирскую мудрость. Он лишь провозглашал свидетельство Божие. Дело в том, что Павел не желал вовлекаться в философские рассуждения, которые порождают лишь споры и раздоры. Он просто держался проповеди о кресте Иисуса Христа. Он проповедовал распятого Спасителя, того, кто умер за грехи этого мира. Именно такого рода служение особенно нужно нам в наши дни. Читаем далее третий стих. «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Павел как бы раскрывает перед своими читателями свое сердце, позволяя им заглянуть в его самые сокровенные мысли и чувства. Апостол откровенно пишет им, что, будучи в Коринфе, он находился в сильном смятении. Он был в немощи и в страхе, и в великом трепете. Неудивительно, что после этого апостол мог утверждать, что для своих целей Бог действительно избирает самое немощное этого мира. Павлу было не свойственно превозносить самого себя, хотя он, несомненно, являлся одним из величайших мыслителей того времени, равно как и великим во многих отношениях человеком. И тем не менее, совершенно очевидно, что сам он никогда не считал себя великим. Прочтем четвертый стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». В наши дни мы слышим много убедительных слов человеческой мудрости. В церквях произносится немало таких проповедей. Однако, вместе с тем, мы видим очень мало явлений духа и силы. Порой у служителей создается впечатление, что единственное, что им нужно, это найти правильный метод, правильную тему или стиль проповедования. Но на самом деле, друзья мои, они должны осознать, что главное — это чтобы в современных проповедях была явлена сила Святого Духа. Читаем пятый стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на человеческой мудрости, но на силе Божьей». Иными словами, если земная мудрость используется для того, чтобы завоевать человека для Бога, то в этом случае его вера будет держаться лишь на этой самой земной мудрости. Но если человек приходит к Богу посредством силы самого Бога, то в этом случае его вера будет стоять именно на ней. Вот почему я столь скептически настроен по отношению к большинству современных апологетических проповедей. Это такие проповеди, которые пытаются доказать, что Библия — это истинное Слово Бога, что первая глава книги «Бытие» строго соответствует науке, или же, что всемирный потоп действительно имел место. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Подобные проповеди важны и нужны, и я благодарю Бога за тех людей, которые являются специалистами в данных областях. Но мы должны понимать, что спасение человека не может основываться на том факте, что он способен доказать богодухновенность Писания. Хотя при этом я ни капли не сомневаюсь, что доказать богодухновенность Священного Писания мы действительно можем. Вопрос состоит в другом. На чем именно зиждется наша вера? Апологетические проповеди могут привлечь наше внимание к Слову Бога. Но вера наша должна держаться исключительно на Божьей силе. И апостол Павел ясно говорит, что он вообще не использует мирские методы. Прочтем далее стихи с 6 по 8. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». В этих строках мы встречаем слово «тайна». Давайте ясно поймем значение этого слова. Оно не имеет ничего общего со скрытыми качествами или признаками. Слово «тайна» в том значении, в каком оно используется в Писании, относится к чему-то, что прежде не было известно, но что в конце концов было явлено. Тайна Божья, которую проповедовал апостол Павел, состояла в том, что Иисус Христос был распят. Дело в том, что прежде об этом никто не знал. Но теперь эта истина была явлена людям. В Ветхом Завете распятие Христа было показано лишь в пророчествах, да и то в виде образов. Но само по себе оно было чем-то новым, чем-то, что ранее было сокрыто от людей. Слово «тайна» встречается в Новом Завете около 27 раз. Наш Господь использовал это слово, когда говорил ученикам, что им дано знать тайны Царствия Небесного. Об этом мы читаем в начале 13 главы Евангелия от Матфея. Притчи, которые следуют за 13 главой этого Евангелия, называются притчами тайны Царства. Почему их так называют? Да потому что в них Иисус объясняет, каким будет Его Царство в период между Его отвержением и тем моментом, когда Он придет вновь. Этот период истории не был описан в Ветхом Завете. Бог ничего не говорил о нем людям. И когда Иисус рассказывал ученикам эти притчи о Царстве, Он в первый раз доносил эти истины до людей. То, что прежде было сокрыто, Иисус теперь являл человечеству. И здесь, в послании к Коринфянам, Павел доносит премудрость Божию, тайную, сокровенную. Греческое слово «тайна» происходит от слова «муо», что значит «держать рот на замке», «хранить секрет». Однако нигде Павел не использует это слово в подобном смысле. Наоборот, то, что ранее пребывало в молчании, теперь громогласно возвещается. То, что не было явлено или не могло быть понято человеческим разумом, теперь стало известным. Тайна в Новом Завете всегда означает нечто неподвластное усилиям человеческого интеллекта, но явленное с тем, чтобы земной интеллект мог осознать все это. Павел пишет, что он проповедует Божью премудрость, то есть софию. Именно от этого греческого слова произошло такое понятие, как философия. Но мудрость, то есть философия Павла, была не от мира сего. это была Божья мудрость. Она принадлежала Христу. Далее прочтем 9 стих. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Так уж сложилось, что этот стих столь часто используют во время похорон, что, когда мы читаем его, у нас автоматически возникает следующая, не совсем верная ассоциация. «Вот лежит такой-то. В этой жизни он многое понимал неверно и превратно, но теперь, когда он пребывает в Божьей славе, все стало для него ясным». Однако вовсе не это хочет донести до своих читателей апостол Павел в этом отрывке. Павел говорит, что здесь, в этом мире, существуют некоторые вещи, которые не подвластны нашему взору. Через органы зрения мы получаем огромное количество информации. Посредством визуальных образов мы постигаем значительно больше, чем через все остальные органы чувств. Также человек получает информацию и через органы слуха. Но апостол говорит, что есть некоторые вещи, которые невозможно воспринять нашими органами зрения или слуха. Более того, все это никогда даже не приходило на сердце человеку. То есть, иными словами, есть вещи, которые невозможно постичь земными средствами. Например, сознательными поисками человек не сможет открыть для себя Бога. То, что приготовил Бог любящим его, невозможно постичь разумом или через органы слуха и зрения. Но как же нам обрести все это? Павел отвечает нам на это в 10 стихе. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи». То, что мы не в силах получить посредством зрения или слуха, Божий Дух способен донести до нас. Посредством изучения Библии мы можем узнать очень многое. Например, такие вещи, как историю или поэзию того времени. Однако это еще не даст нам возможности прикоснуться к духовным истинам Писания. Почему? Да потому что их нам должен открыть своим духом сам Бог. Есть некоторые вещи, явить которые нам может только Божий Дух. Читаем стихи с 11 по 13. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Итак, мы с вами в силах понять друг друга лишь потому, что все мы обладаем человеческим духом. Например, я знаю, что чувствуете вы, когда вам плохо, или когда вы попадаете в неловкую ситуацию. Точно так же есть определенные вещи, которые мы в состоянии понять только в том случае, если Божий Дух покажет их нам. И делает Он это совершенно просто. Более того, Он сам очень хочет стать нашим учителем. Далее Павел произносит очень глубокое утверждение, которое является одним из фундаментальных принципов Священного Писания. Прочтем 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Душевный человек не может понять того, что имеет отношение к Богу. «Почему?» — спросите вы. «Да потому, друзья мои, что все это покажется ему глупостью. Если вы не являетесь христианином, то все, что я говорю вам сейчас, будет звучать для вас как какая-то нелепость. А если это не так, то значит либо с вами, либо со мной что-то не в порядке. Бог утверждает, что разум душевного человека не может не воспринимать проповедь о кресте Иисуса Христа, который является путем спасения для нас, как совершеннейшую глупость. Для него все это будет полнейшей бессмыслицей. Когда я учился в колледже, я был уверен, что я в состоянии понять все, что было когда-то написано другими людьми. Но я убедился, что это далеко не так. Нет сомнений, что я не мог понять Слово Бога, пока Дух Божий не открыл для понимания мое сердце и разум. И все потому, что это вещи, о которых необходимо судить духовно. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 13 и 14 стихах, мы читаем слова Господа Иисуса. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Друзья мои, покуда Божий Дух не покажет нам истинное положение Иисуса Христа, послание к Коринфянам тоже будет значить для вас очень мало. Далее, 15 и 16 стихи. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Духовный человек — это тот, внутри которого живет Святой Дух. И в этом случае человек является Божьим чадом. Такой человек судит обо всем, то есть он способен понимать все, но при этом о нем судить никто не может, то есть его самого люди не понимают. Здесь духовный человек противопоставляется душевному человеку. Духовный человек понимает божественные истины, которые сокрыты от человека душевного. Павел спрашивает, кто из людей в состоянии проникнуть в разум Господа? Друзья мои, мы никогда не сможем сказать Богу ничего нового, хотя Сам Он многому может научить нас. Но вместе с тем Дух Божий не сможет явить нам духовные истины, пока мы не обретем разум Христа, если человек не спасен. Неужели вы думаете, что для него весть о распятии будет казаться чем-то иным, кроме как бессмыслицей или глупостью? Неужели он не будет считать того, кто умер на кресте, потерпевшим поражение неудачником? И вместе с тем Бог говорит, что именно в этом состояли его путь и его мудрость — послать своего собственного сына умирать на кресте за нас, дабы мы с вами могли обрести спасение и довериться Ему. Если вы будете честны, то я думаю, что вы вынуждены будете признать, что все это действительно звучит очень нелепо. Помните, как вначале я сказал, что эта глава повествует о простоте Святого Духа, которая постыжает человеческую мудрость? Здесь апостол Павел представляет нам два типа людей — душевного человека и человека духовного. Душевный человек — это тот, кто является сыном Адама, и, будучи рожден в этом мире, обладает греховной природой и склонностью творить зло. Более того, это единственное, на что способен такой человек. Причем даже тогда, когда такой человек творит добро, он действует, руководствуясь смешанными мотивами. Поэтому, трудясь для Господа, мы всегда должны проверять себя и исследовать свои сердца, чтобы удостовериться, что нами двигают чистые побуждения. Павел говорит, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием. Вчера по почте ко мне пришла рекламная листовка от одного из местных политиков, которому вскоре предстоят выборы в какой-то законодательный орган. Он призывал меня голосовать за него. Читая его обещания, любой человек непроизвольно придет к выводу, что этот кандидат готов воплотить в жизнь как знаменитую утопию, так и тысячелетнее царство Христа. По его словам, у него имеются решения всех проблем нашего мира. Что же касается его конкурентов, то они, конечно же, лишены его необычайной мудрости и его знаний. Когда я прочел это письмо, я почувствовал горькое разочарование. Во-первых, было очевидно, что этот человек не в силах сделать того, что, как он утверждает, готов сделать. Во-вторых, я понял, что он является истинно душевным человеком, ибо у него полностью отсутствовало понимание духовных вопросов. Его совершенно не волновали духовные пути решения имеющихся в обществе проблем. Он считал, что знает, как именно разрешить проблему наркотиков, а также обещал положить конец беззаконию, но предлагал для этого отнюдь не духовные способы. Признаюсь, что у меня создалось впечатление, что коровы, которые пасутся на лугу, знают о духовных вещах значительно больше, чем он. Много лет назад один британский премьер-министр сказал, что признаком великого государственного деятеля является то, что такой человек знает волю Бога на следующие 50 лет. Однако написавший мне кандидат определенно не подпадал под это определение. Хотя что еще можно было ожидать от душевного человека? Но есть еще другой тип человека — духовный человек. Павел говорит, что духовный человек судит обо всем, то есть понимает все. У него есть духовное разумение. Однако именно его духовное разумение и мешает остальному миру понять его самого, потому что душевные люди не могут понять, почему такой человек поступает так, как он поступает. В этом и есть разница между духовными и душевными людьми. Но главная причина, по которой эти люди такие, какими они являются, состоит в их взаимоотношениях с великой книгой, Словом Бога. Для душевного человека все, что сказано в этой книге, это всего лишь глупость, тогда как духовный человек судит о Слове Бога и осознает его важность. Этой мыслью я и хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Мы встретимся с вами в следующий раз. Всего вам доброго! До новых встреч!